Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Сегодня мы расскажем вам довольно много о дипломатии, потому что идет в Джакарте саммит АСЕАН, организации, которая объединяет страны Азиатско-Тихоокеанского региона, и там присутствуют и США, и Китай, и Россия, и говорили они об Украине. Также мы расскажем вам о том, как преследуют в России генералов вроде бы за их поддержку или касательство к бунту Пригожина и ЧВК «Вагнер». Расскажем о том, какие нарушения прав человека фиксирует международное сообщество со стороны России на оккупированных территориях. Это все, в общем, леденящие кровь подробности, надо сказать. Но начнем с того, что происходит на поле боя. Обстрелы, боевые действия, все это в сводке у тебя, Ксюш, расскажи, пожалуйста.
Минувшая ночь была отмечена очередной атакой российских беспилотников на территорию Украины. В результате атаки на Киев 2 человека получили осколочные ранения и были госпитализированы. Еще 2 отравились продуктами горения. Падение обломков было зафиксировано в 4 районах украинской столицы. Также российские войска выпустили около 500 снарядов по Херсонской области за минувшие сутки. При этом попали в жилые кварталы. В результате погибли 2 человека и 3 получили ранения. В частности, в результате российского обстрела села Никольское Херсонской области погибла 85-летняя женщина. В Орехове Запорожской области жертвой обстрела стал 1 человек. Там разрушено несколько домов. В то же время количество пострадавших в результате вчерашней российской атаки на Запорожье возросло до 20 человек, среди них 8 детей. Обстрелам сегодня подверглась и Харьковская область. Всего за сутки там пострадал 1 человек. Ну а в целом, с начала полномасштабной войны России против Украины, в Харьковской области погибло по меньшей мере 2038 мирных жителей, из них 77 – это дети. Такие цифры сегодня привел глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Оперативное командование «Юг» также сообщает о том, что российские военные сегодня на рассвете сбросили фугасную бомбу на остров Змеиный. А также тактическую авиацию россияне, по сообщениям украинских военных, продолжают применять в Береславском районе. В частности, по поселку Казацкое в среду ударили управляемыми авиабомбами.
Продолжают поступать новости или, скорее, заявления о том, что происходит на Запорожской АЭС. В частности, глава «Росатома» Алексей Лихачев сегодня очень так страстно и категорично опровергал все сообщения о том, что некоторые энергоблоки АЭС могут быть заминированы. Его цитата: «Надо быть законченным идиотом, чтобы готовить взрыв станции, когда у тебя там работает 3500 человек непосредственно каждый день». Да еще и очень значимая часть людей, собственно, приехавших со всей России, ну и так далее. То есть, в общем, очевидно совершенно, что пока в любом случае МАГАТЭ не допускают к этим энергоблокам, где предположительно есть минирование, при этом глава российского «Росатома» интерпретирует по-своему заявление МАГАТЭ. Он прежде всего выпячивает, что до сих пор МАГАТЭ никаких взрывных устройств не нашли, как бы избегая полностью тот момент, что на самом деле те энергоблоки, которые, возможно, заминированы, пока еще МАГАТЭ не осмотрены.
При этом появляются все новые свидетельства того, какие преступления совершала и совершает российская армия на оккупированных территориях. Сегодня появились сразу 2 расследования. Одно расследование журналистов, а другое правозащитников. Агентство Associated Press опубликовало большой материал о том, как россияне обходятся с задержанными на оккупированных территориях украинцами, их заставляют рыть окопы и могилы, применяют к ним пытки, депортируют на неопределенный срок вглубь России, и, в общем, все это является прямым нарушением Женевской конвенции. Associated Press приводит подробности того, что им рассказали люди, с которыми они пообщались, журналисты пообщались с десятками людей, в том числе с бывшими задержанными, военнопленными, с их родственниками, использовали для этого расследования расследования, спутниковые снимки, социальные сети, правительственные документы и копии писем, предоставленные Красным Крестом. И все это подтверждает масштаб и жестокость преступлений россиян в отношении украинцев. Ну вот, например, в одном из случаев, что они рассказывают, задержанных украинцев будили задолго до рассвета, на лютом морозе выстраивали в очередь в единственный туалет и под дулами автоматов загружали в прицеп для скота. Следующие 12 часов или больше украинцы проводили, копая окопы для российских солдат на линии фронта. При этом многих заставляли носить российскую военную форму, которая могла сделать их мишенью. В оккупированной части Запорожской области украинцы копали братские могилы в мерзлой земле для своих коллег-узников, которые не выжили. И одного мужчину, который отказался копать, застрелили на месте. Но очень много деталей, это огромное расследование, и, конечно, читать это все просто страшно. Но не менее страшные подробности сегодня привел Центр прав человека ЗМИНа, украинский центр, который провел пресс-конференцию и представил отчет об удерживаемых Россией украинках. Этот отчет касается именно того, как обращались с женщинами. Например, во время оккупации Херсона россияне пытали женщин в изоляторах электротоком, обливали их холодной водой, женщины сталкивались с угрозами, унижением, избиением и так далее. Например, правовой аналитик Центра ЗМИНа Анисия Синюк рассказывает, нам удалось зафиксировать случаи пыток в отношении 5 женщин. Им натягивали на голову хлопчатобумажную ткань, поливали холодной водой, а когда она высыхала, то сжималась и не пропускала воздух. Также прикладывали электрошок к обнаженной груди. Было установлено около 30 женщин, которые в разное время содержались в помещении изолятора временного содержания в Херсонской области. И по данным правозащитников, их постоянно унижали, принудительно раздевали во время задержания, угрожали изнасилованием их и их детей. Или, например, пытали, избивали их мужей и специально оставляли двери открытыми, чтобы женщины слышали крики во время пыток.
Надо сказать, что между теми, кто покрывал и даже отдавал приказы на все эти военные преступления и российским руководством, которое совершенно очевидно вдохновило эти преступления, продолжается большая свара после мятежа Евгения Пригожина и его ЧВК «Вагнер». Во всяком случае, об этом сообщает Wall Street Journal. Она перечисляет высших российских офицеров, которых отстранили от службы, уволили, задержали. ФСБ все это делало, и вроде как среди задержанных были, например, так называемый мясник Мариуполя Михаил Мизинцев, которого так называли именно потому, что он руководил штурмом Мариуполя. Он, собственно, с апреля 23-го года работал в ЧВК «Вагнер», так что, естественно, являлся первой целью для преследований со стороны ФСБ. Также там есть заместители Суровикина, о котором мы уже рассказывали. Это генерал-полковник Андрей Юдин и замначальника военной разведки генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Это тот человек, который общался с Пригожиным на камеру вместе с Юнусбеком Евкуровым. В общем, всех их вроде как отпустили, но ограничили им передвижение. То, что происходит с Суровикиным, вообще непонятно. Он вроде как под стражей, но не в СИЗО. Так или иначе, все это сильно напоминает, хотя и в лайт-варианте, преследование руководства рабоче-крестьянской Красной Армии РКК в 30-х годах со стороны Сталина. Но, правда, он их потом там всех стрелял. Ну, в общем, сейчас свара между преступниками, как их называют многие международные организации, и их руководством продолжается.
Освободить еще больше захваченные россиянами территории и вообще в корне изменить ситуацию на поле боя Украине помогут кассетные боеприпасы, полученные от США. Об этом заявляет командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский. Он об этом сказал в интервью CNN и подтвердил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы. Мы их еще не использовали, но они могут изменить ситуацию на поле боя, сказал Тарнавский и добавил, что высшее руководство будет принимать решения относительно участков фронта, где именно будет применяться это оружие. уже. В то же время губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывший президент США Дональд Трамп выступили против передачи кассетных боеприпасов Украине. По словам Трампа, президент США Джо Байден, цитата, «не должен тянуть нас дальше к Третьей мировой войне, отправляя кассетные боеприпасы в Украину». В то же время ДеСантис, отвечая на вопрос ведущего о том, поддерживает ли он предоставление кассетных боеприпасов Украине, сказал, что он бы этого не делал. «Я думаю, это может привести к эскалации. В принципе, то, о чем я говорил с самого начала, никакого оружия, которое может привести к атакам внутри России или эскалации конфликта. Мы не можем принимать в этом непосредственного участия», сказал ДеСантис.
Ну вот о Третьей мировой войне говорил, собственно, и сам Джо Байден на пресс-конференции в Хельсинки, куда он приехал после Вильнюса, после саммита НАТО. Цитирую американского президента: «Никто не может вступить в НАТО во время боевых действий, потому что в противном случае мы бы оказались втянуты в войну, в Третью мировую войну». Он также комментировал ход контрнаступления украинского. Он считает, что Россия не сможет вечно продолжать эту войну, на это у нее не хватит ресурсов. И он считает, что Украине в случае военных успехов будет проще приступить к каким-то переговорам или урегулированию всего того, что сделала Россия. А также Байден сказал, что он не видит реальной возможности того, что Россия применит ядерное оружие. Это довольно важное заявление, хотя некоторые эксперты после саммита НАТО Вильнюсского говорили, что как раз некие расплывчатые формулировки в коммюнике саммита были вызваны тем, что Запад опасается применения тактического ядерного оружия. Сегодня это в интервью русской службе «Голоса Америки» со мной в разговоре сказала известный эксперт по России и Евразии Анджела Стенд. Я поговорил с ней. Она ветеран американской разведки и глава в прошлом Центра России и Евразии в Джорджтаунском университете, университете президентов так называемом. Вот она сказала, что, цитирую: «На месте Путина я бы в некотором роде была довольна тем фактом, что основные западные державы по-прежнему запуганы Россией, и боязнь эскалации, и боязнь того, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие, сдерживает их от того, чтобы дать более конкретные обязательства по поводу присоединения Украины к НАТО».
Ну а после саммита НАТО в Вильнюсе продолжают звучать слова о том, как важно предоставлять Украине стабильную поддержку. В частности, это отметил бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. Он сказал, что США должны продолжать стабильно поставлять оружие в Украину, и заявил, что кроме, собственно, российской армии, сейчас самый большой враг украинцев – это угроза усталости от Украины. Но они должны победить. Это абсолютно необходимо, подчеркнул Джонсон, объясняя, что это жизненно важно для демократии и свободы во всем мире. Он заявил, что не должно быть оправданий с откладыванием вступления Украины в НАТО. Сегодня же появилось еще несколько сообщений о военной помощи для Украины. В частности, немецкое правительство решило передать Украине новую партию помощи, в которую вошли, в частности, установки «Гепард» и другое оборудование. Я напомню, 11 июля Германия подтвердила передачу Украине нового пакета помощи стоимостью около 600 миллионов евро. По данным Министерства обороны Германии, Киев получит две пусковые установки для системы противовоздушной обороны «Патриот», 40 боевых машин пехоты, 25 танков «Леопард» и одну систему беспилотных летательных аппаратов. Ну а Норвегия и Великобритания анонсировали выделение 5 миллионов евро на поддержку развития Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом сообщило сегодня Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. О финансовой помощи представители стран заявили во время заседания Ассамблеи вкладчиков счета международного сотрудничества для Чернобыля.
Не только о военной помощи, но и о помощи в восстановлении Украины идет сейчас речь в международном сообществе. В частности, в Южную Корею приехал президент Польши Анджей Дуда. Он встречался с президентом Южной Кореи Юн Сок Йоль, и они, собственно, сделали совместное заявление. Как сообщает корейское агентство Ренхап, они обсуждали стратегическое сотрудничество в ядерной энергетике, вооружениях, инфраструктуре и согласились с тем, что их страны – оптимальные партнеры для восстановления Украины. Довольно много сейчас разговоров идет о привлечении Юго-Восточной Азии к европейским делам, в частности, к восстановлению Украины, но не только. Например, идет речь по-прежнему о возможности открытия офиса НАТО в Японии. Идет речь и о других мероприятиях. Я чуть позже расскажу о саммите АСЕАН, который идет в Индонезии, в Джакарте. Но сейчас я скажу о том, как реагирует Кремль на все эти поставки вооружений и так далее. Путин дал большое интервью приписанному к Кремлю журналисту Павлу Зарубину, где сказал, что не видит ничего критического в связи с поставкой и использованием Украиной различных типов иностранного вооружения. Слова Путина. Ну что, да, они ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием этих ракет, говорит Путин. По его словам, то же самое танки, боевые машины пехоты. То есть президент страны совершенно спокойно говорит, что ничего критического с ежедневной гибелью солдат его агрессивной армии ничего особенного. В общем, нормально все. Пусть гибнут, ущерб наносят, конечно, западные вооружения, но ничего критического. И это, конечно, удивительное вот это такое циничное спокойствие, которое проявляется Путиным, видимо, зная некую психологию каких-то групп в российском обществе и играя на вот этой непоколебимости. Кроме этого, Путин сегодня повторил тезис, который он изначально использовал для агрессии против Украины. Он сказал, что возможное членство Украины в НАТО создает угрозу для России. И он сказал, что, собственно говоря, это цитата уже из Путина, одна из причин специальной военной операции – это угроза вступления Украины в НАТО. Что, как мы знаем, не соответствует действительности, потому что приграничные страны, другие соседи России вступили в НАТО, ни на кого из них Россия не напала, ни на страны Балтии, ни на Болгарию, ни на другие страны. В общем, совершенно очевидно, что здесь просто это опять для использования пропагандой. Кроме этого, в этом интервью касательно Украины была одна очень важная вещь. Фактически Путин подтвердил, что продолжит шантаж с зерновой сделкой до самого конца. Цитата из Путина: «Мы подумаем, как поступить с зерновой сделкой. Есть еще несколько дней». Имеется в виду, чтобы Запад согласился на какой-либо из пунктов, выполнения которых Россия требует. Путин говорит: «Ни одного пункта, связанного с российскими интересами в зерновой сделке, не исполнено». Ну и он сказал: «Мы можем приостановить участие в зерновой сделке. Пусть исполнят российские условия. Мы сразу к ней снова присоединимся». Ну и так далее. И он, естественно, сказал, что не видел письма Гутерреша по зерновой сделке. Я напомню, что Антонио Гутерреш 2 дня назад сделал официальное предложение Владимиру Путину по продлению этой зерновой сделки. Он публично говорил о том, что эти предложения были сделаны. Он встречался в Брюсселе с премьером Бельгии, где генсек ООН об этом сказал. Так вот, через 2 дня после всего этого нам Путин говорит, что он не видел никакого письма Гутерреша. Ну, все помнят, как он не дозванивался до прокуроров и так далее. В общем, это опять очевидное, скорее всего, искажение фактов российским лидерам, потому что, еще раз говорю, о обращении генсека ООН к нему было известно еще 2 дня назад. В самом начале я говорил, что будет много дипломатии, ее действительно много, потому что все встречались с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая Ван И, бывшим министром иностранных дел Китая в Джакарте. Все, я имею в виду, и госсекретаря США Энтони Блинкена, и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Блинкен и Ван И решили поддерживать контакты, держать каналы открытыми. А вот Сергей Лавров сказал довольно забавную вещь. Сказано было, что было уделено внимание оценке усилий международного сообщества по запуску мирного переговорного процесса по Украине. То есть это на фоне того, что каждый день российское руководство в самых разных своих ипостасях, это и Матвиенко, и Лавров, и Песков, и сам Путин, говорит о том, что с Украиной пока разговаривать невозможно, мол, самой Украине не дают разговаривать. Запад не дает разговаривать. Вот так или иначе, как только встречается российский представитель с китайским, сразу следует некий реверанс в сторону Китая, потому что Китай действительно все-таки какие-то миротворческие, так или иначе, инициативы озвучил, которые даже были позитивно оценены отчасти хотя бы Соединенными Штатами. При этом Россия вовсю перенимает опыт Китая в борьбе с инакомыслием. Для этого туда поехал генеральный прокурор России Игорь Краснов, который там встречался уже и с председателем Верховного суда и обсудил с ним, будете смеяться, создание интернет-судов, а также министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун сказал Краснову, что Китай готов помогать России в противодействии диверсионным неправительственным организациям и иностранным агентам. Это цитата из китайского старшего партнера, что называется, готов, так сказать, Россию, совершенно другую страну на бумаге, совершенно другой якобы демократической структуры правления, учить тому, как преследовать диссидентов.
Ну, не знаю, чему можно научить Россию в этой области. Казалось бы, уже все Россия освоила и испробовала. Ну, наверное, еще какие-то новые методы есть. Тут мы перейдем к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Сегодня стало известно о том, что Басманный районный суд заочно арестовал политика Владимира Милова на 2 месяца с момента его задержания в России по делу о военных фейках. Об этом сообщает корреспондент издания «Медиазона». Милов находится в статусе обвиняемого с 5 августа 2022 года. Ему вину вменяют ролик «Преступление Путина» на канале «Навальный Лайв». Следователь Пахомов сказал, что оппозиционер скрыл в Литовской Республике и может уйти от следствия якобы. Также Воронежский областной суд отправил на пересмотр административное дело активиста Дмитрия Щербатюка, который в апреле провел пикет с плакатом «Остановите войну» у здания правительства региона. На пикетчика составили протокол о дискредитации действий российской армии. Но что интересно, судья Ленинского районного суда Мария Козьякова прекратила это дело. Она объяснила это тем, что в России не объявлено состояние войны, поэтому, цитата, «вывод должностного лица о том, что Щербатюк дискредитировал российскую армию, основан на предположении». И, в общем, дело прекратило, но его отправили все равно на пересмотр. Интересно, что Мария Козьякова и раньше проявляла инициативу и отказывалась штрафовать 3 задержанных во время акции против мобилизации. Ну и еще одно сообщение от меня в этой рубрике. Сегодня Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который запрещает смену гендерного маркера, а также операции, связанные с трансгендерным переходом. И именно в этот день, вот какое-то такое совпадение, да, ФСБ отчиталось о задержании трансгендерного мужчины и ЛГБТ-активиста, волонтера правозащитного проекта ОВД-Инфо. Его обвиняют в финансировании вооруженных сил Украины, и сообщение об этом опубликовали государственное агентство ТАСС и РИА Новости. То есть, видимо, мало было того, что человека обвиняют, ну, что он просто правозащитник, а это уже, видимо, нехорошо само по себе, а так еще и решили добавить, вот чтобы все до кучи, и приурочить это ко второму чтению Госдумы. Добавили еще то, что он ЛГБТ-активист, трансгендерный мужчина и так далее. Вот что говорится в сообщении ФСБ. Администратор тематического антироссийского информационного ресурса, это УВД-Инфо, осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи ВСУ. И ФСБ даже опубликовала видео, на котором один из сотрудников ФСБ держит табельное оружие, активиста задерживают, и утверждается, что ему вменяют статью о государственной измене.
Ну и Дума сегодня во втором и сразу в третьем чтениях одобрила 2 закона, которые обяжут людей, организации, органы власти в России, не являющиеся иноагентами, но взаимодействующие с ними, соблюдать присмотренные уже принятыми законами об иноагентах ограничения. Ну вот, очевидно, что все прогнозы о том, что как круги по воде будут расширяться круги преследуемых, они все воплощаются в жизнь. Так или иначе, людей, взаимодействующих с иноагентами, будут как-то предупреждать, потом будут выписывать штрафы, маленькие и побольше, но не менее 50 тысяч. Ну, в общем, очевидно, что те самые репрессии, которым обучается Россия в Китае, растут в самой России. Система политическая российская все больше напоминает китайскую политическую систему, но против Китая пока еще никто санкции не вводил, например, в спортивной сфере, а против России вовсю ввели. В частности, например, сегодня стало известно, что на следующие Олимпийские игры спортсменов России и Белоруссии не пригласят. Международный олимпийский комитет выдаст 203 приглашения на игры в Париже 26 июля. Это вот уже скоро будет, то есть опубликовано через пару недель, но очевидно, что две страны, которые совершили одна агрессию, а другая ей помогала против Украины, не приглашены на игры. И против этого очень сильно протестует Российский олимпийский комитет, они обещают подать в суд и так далее. Но как к этому относятся сами российские спортсмены, тоже абсолютно понятно, потому что издание «Холод» сегодня рассказало о том, что не менее 204 российских спортсменов поменяли или собираются поменять свое спортивное гражданство, чтобы продолжить карьеру. Очень много свое так называемое спортивное гражданство, то есть выступление под флагом страны, поменяли шахматисты, 141 человек. Ну, в общем, разумные люди. И очевидно, что Россию продолжат наказывать не только политической, экономической, но и спортивной изоляцией.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.